Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов с нами на прямой связи. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Да, еще раз.
Здравствуйте. В студии Илья Харламов, Алексей Тимофеев. Говорим мы о том, как протесты ковид-диссидентов по всему миру влияют на политическую ситуацию. Затронули тему Кавказа, Закавказья, Грузия. Да, и, собственно, на этом остановились. Вы говорите, что сейчас Азербайджан выходит на первые ряды на Кавказе и Закавказье. Правильно я понимаю, Станислав Николаевич?
Совершенно верно, да.
Ну вот, да, если можно, не про Азербайджан, уж извините, ради бога, все-таки про Грузию завершить. Насколько вот эти нынешние протесты опасны для этой страны?
Антиковидные. Я понимаю, это история не про Азербайджан. Дело в том, что пандемическая ситуация в государстве Закавказья практически одинаковая. Эпидемия остановить невозможно. Вакцинация в Азербайджане только начинается. В Армении проходит частично. А в Грузии нет точной информации. Поступила ли вакцина вообще, откуда она поступила, никто не известно. Я говорил совершенно о другом, что в регионе произошли кардинальные изменения, когда позиции той или иной страны маргинализируются. Грузия утрачивает центр транзитного, роль транзитного центра. Центральная роль центральной державы. В регионе, и она маргинализируется. Это понимают грузинские политики, которые нервничают, это понимают грузины, у которых не сбылись надежды, в общем-то, выстроить фарватер западной политики, потому что им нужно выстраивать свои отношения. Естественно, этим недовольством, плюс еще объективная ситуация, пользуется силой оппозиции, которая выступает против существующего режима. Вот. То есть здесь гремучая смесь. Борьба, пандемия, но локдаун и объективно социально-экономические, а если применительно к Закавказью, еще изменившаяся геополитическая ситуация.
Завершая эту тему, на ваш взгляд, Россия со своими пока двумя, вот на подходе третья вакцина, если рассматривать, вот абсолютно цинично, в качестве некой мягкой силы, может получить свои внешнеполитические дивиденды в этом регионе?
Она уже получила без своей вакцины, а если только еще вакцина появится, она, судя по всему, уже в Армении она появилась, уже Азербайджан начинает сотрудничать. Я полагаю, что и Грузия получит уже российскую вакцину. Безусловно, это будет фактор мягкой силы, но он им будет иметь решающий характер.
Не будет.
Спасибо.
Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Николаевич Тарасов был с нами на прямой связи. Ну что, мы сейчас свяжемся с еще одним
конечно,
специалистом.
Об общем, о разнице того, что происходит в разных частях света. Хотя, в принципе, мне кажется, базовые факторы, они как бы единые. Да? Это отсутствие социальной активности привычной и экономические всякие вещи. Да?
Ты знаешь, я думаю, что даже не это, а просто какая-то непредсказуемость и непонимание до конца происходящего. То есть люди не могут себе...
Предсказуемость деградации, ты понимаешь, ситуации. Вот ситуация явно не идет... Она колеблется, амплитудность есть. Но тем не менее, в целом, вот если взять социально-экономическую модель вообще всего мира, пока она только деградирует.
Но я просто хотел сказать, что, на мой взгляд, основные причины это, конечно, вот это растущее недоверие между властью и обществом, которое берется от непонимания у одних, что происходит, и у вторых, у власти. Вот мы слышали, например, люди тоже столкнулись впервые и так далее. Да. Отсюда растет вот это непонимание, которое порождает тревогу,
и риски,
стресс,
и риски.
Риски, совершенно верно, непредсказуемость своего будущего, невозможность прогнозирования, планирования. И, конечно, люди этим недовольны. Подспудно выявляются всякие разные внутренние проблемы, как в России, так и в Соединенных Штатах, везде, которые наслаиваются на эту базу, что приводит, собственно...
Нет, понимаешь, вот в данном случае пандемия, и не только пандемия, а еще и ограничения, но очевидную вещь говорю, да, они подстегивают те противоречия, они просто дополнительным драйвером являются для существующих противоречий в любом обществе, да, где-то больше, где-то меньше, где-то власть умеет микшировать, а где-то она ведет себя, так сказать, ну, иной раз даже тупо, грубо, там, прямолинейно. И вот подстегивание вот этих всех противоречий вот этими ограничениями, конечно, просто налицо. Мы это видим там, сям, сям. И в Африке были, и ты упоминал Аргентину, да? То есть это где угодно может выстрелить.
Да, но и что, собственно, с этим делать, совсем непонятно. То есть даже если ты будешь решать как бы те политические проблемы, ну, как ты их решишь, если они вечные, да?
Ну, да?
Если ты даже решишь эти политические проблемы, избавит ли это людей от стресса? Не найдутся ли другие какие-то причины и такие мотивации для людей, чтобы быть недовольным, выражать свое недовольство, вставать в
позицию? Нет, конечно, найдутся, да-да. Но здесь, понимаешь, понимаешь, вот если в целом, смотри, если брать локдаун или карантин, или какие-то серьезные ограничительные меры, они же касаются вот всех. То есть вот раз и всех касаются, да, если какие-то страты, как принято говорить, или сегмент общества недовольны чем-то, да, вот они свое политическое представительство имеют, они могут выводить на улицы людей, там партии, или там какие-то движения, да, объединенные общей идеей или общим недовольством, то здесь это касается всех, понимаешь, и здесь уже вот как таковой политической составляющей нет, да, это просто объединяются люди на другой основе, да, по другим принципам.
Верно. И что
и нужно? Это новый риск, в том числе и для государства как такового. Пока он небольшой, когда пока выходят десятки тысяч.
Мне кажется, что выходом...
Может, их больше и не будет, кстати. Может, и миллионы
может
не
быть,
пойдут.
Может быть. Но я знаю, что хочу сказать. Что самое простое решение, простое решение в этой ситуации, которое уже апробируется, поиск виновного. Для того, чтобы разгрузить людей, знаешь, вот он виноват.
Слушай,
это, с одной стороны, значит, перенос внимания.
Ушедший Трамп обвинил во всем Китае. Понимаешь? И если международное сообщество вот объединится,
Илья Сергеевич,
чтобы призвать к ответу, ну, это гипотетически, это, значит, Трамп хотел, но его нет.
На прошлый, когда, вчера или позавчера,
да,
в Соединенных Штатах новое руководство, новая администрация
новый
заявила
дом
о том, что необходимо довести до конца расследование с...
Китайского следа.
Китайского следа.
Вот, пожалуйста.
Параллельно с ним в Швейцарии существует независимая тоже какая-то группа там, которая занимается поисками причины, которая уже назвала Китай и ВОЗ главными виновниками в мировой пандемии. Якобы они, значит, пренебрегли временем, поздно слишком сообщили, вовремя не предприняли каких-то мер, поэтому мир оказался в такой...
Алексей Геннадьевич, можно к вам вопрос?
Пожалуйста, да, будьте любезны. Да.
Благодарю вас за уделенное внимание. Заранее благодарю.
Минутка вежливости на
радио. Давай так, смотри, ну, Китай, не Китай, давай отложим в сторонку всякие названия, да, ВОЗ, Китай. Ну, вот как ты считаешь, нужно ли найти действительно ту страну, ту лабораторию или там тех людей, которые виноваты, что этот вылез, что этот вирус вылез наружу? Вот это нужно сделать, учитывая, какой экономический, человеческий ущерб он уже нанес. Или плюнуть, да ладно, так сказать, давайте дальше жить.
Думаю,
вот как ты думаешь? Думаю,
что надо найти.
Мне тоже кажется, что виновный в этом должен понести ответственность. Это коснулось всего человечества и...
мировой экономики,
и, кстати,
конкретных жизней.
Да, жизней. Сколько унесло жизни, это еще почитать невозможно. А экономика рушится. Ну, не рушится, катится вниз постепенно.
Социолог, кандидат социологических наук, член экспертно-консультативного совета при Комитете Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Николай Калмыков с нами на прямой связи. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Николаевич, да, Леш, ты хотел.
Я просто хотел спросить, а, собственно, в тот же вопрос переадресовать. А на ваш взгляд, нужно ли искать виновного в пандемии, и какую ответственность ему может предъявить мир?
Слушайте, ну, виновного именно в пандемии, наверное, найти невозможно. Первопричины, которые могли быть техническими и нетехническими, это действительно вопрос достаточно серьезный. Но неготовность к пандемии, вот это намного более серьезный вопрос. Потому что так или иначе, разные прогнозы и ВОЗовские, и отдельных национальных институтов говорили о том, что могут быть...
Николай Ильич, вы говорите о следствии, ну, а да. Есть причина. Есть причина. Вот. Кто-то вовремя не
надо
принял решение.
Надо ли найти, да, тот того, кто выпустил этот вирус на свободу. Прямо, если можно, коротко, потому что еще один вопрос есть.
Причина перехода конкретного заболевания в пандемию – это причина. Mm-hmm. Есть причина заболевания, то есть мы ее не можем сейчас установить, если установят ее компетентные специалисты, хорошо. Я не могу за них гадать. Это вирусологи могут сказать, следственные органы. А вот как раз и причина того, что не смогли вовремя остановить, вот здесь как раз...
Вот здесь виновные... надо покопаться, да. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, если о протестах все-таки говорить, у нас студия им посвящена, вот в чем базовое отличие, может быть, там разных регионов, Европа, Африка, Азия, Ближний Восток, а в чем сходство? Ну, так, если сжато сможете ответить. Мотивация этих людей, кто выходит на улицы.
Ну, мы, конечно, смотрим, да, с социологической точки зрения, каким образом ведут себя люди. С одной стороны, да, это разные меры и разные форматы реагирования властей. Но не только это. Естественно, есть менталитет, есть специфика некоторых стран, где, допустим, высокий уровень религиозности, и это действительно, к сожалению, в некоторых случаях были примеры, когда это мешало реализации мер противодействия распространению заболевания. И да, там были взрывной рост. Есть еще один факт, это просто грамотность, базовая, там, ну да, медицинская грамотность в некоторых странах, она отстает. То есть мы говорим, в первую очередь, о бедных странах, где даже, наверное, объективной статистики мы сейчас не имеем, я очень сомневаюсь, что она качественно дает даже ввод. Это тоже фактор. Есть вопросы веры или неверы вообще в заболевание. Давайте будем честными, на первом этапе даже в России, в некоторых регионах, раздавались возгласы, что это все выдумки и так далее.
Это тоже объективно. Николай Калмыков, социолог, кандидат социологических наук, член экспертно-консультативного совета при Комитете Госдумы, был с нами на прямой связи. Илья Харламов, Алексей Тимофеев в студии. Благодарю вас.
Программа дня на радио «Спутник».